ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Мы будем продолжать читать то, что мы читали в Текиле, то учение Господа Копилы. Здесь начинается объяснение йоги. То есть Девахути спрашивает Господа Копилу о высшей системе йоги. То есть она хочет достичь совершенства. Причем а тот, кто желает достичь совершенства, он хочет обрести его быстро. Есть, знаете, долгострой, есть все вовремя делается, все точно, в срок. Вот должны также учитывать аспект времени, что время в материальном мире, оно опасный фактор. Можно забыть со временем многое, под влиянием времени можно забыть духовное знание, можно обрести чуждые качества, попасть под влияние. Преданный осознает эту опасность. Поэтому он хочет быстро достичь совершенства. При этом, когда преданный желает обрести совершенство быстро, он должен знать из Писания, из Бхагавад-гиты, из учения Господа Копилы, что это возможно сделать только при помощи бхакти. Смотрите, наискорейший путь избрать, быстрый, надежный путь. То есть бхакти. Бхакти покоряет сердце. И если мы покорим Верховного Господа своим бхакти, это и будет тот самый быстрый метод. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, не так-то легко это сделать, покорить его, потому что материальная природа очень трудна и трудно преодолеть. И значит, материальными усилиями невозможно это сделать. Если ты хочешь обрести знание о том, как это сделать, как совершать эти жертвоприношения, как удовлетворить Господа, ты должен обратиться к духовному учителю, Адвайта Пранипатина, и принять дисциплину. И сначала должен удовлетворить духовного учителя. Если ученик пытается удовлетворить Кришну, минуя духовного учителя, это нарушение этикета, это уже не является бхакти, это уже не процесс. Это какая-то скверна, определенная скверна. Поэтому Кришна сам говорит, Бхагавад-гите, если ты хочешь узнать, иди гуру. Почему? Он сам не расскажет об этом Арджуне. Хотя он рассказывает Арджуне об этом, но он говорит в этом стихе, что метод таков. Таков метод. Почему он сам не может прийти к желающему совершенства лично? Ведь многие говорят, я хотел бы лично от Бога получить знание, не хочу посредников, но не получают никакого знания таким путем. И делают вывод, наверное, Бога нет, что у меня было желание. Но я не хочу посредников. Посредник – это опасность. Но мы должны знать, что тот, кто занят бхакти-йогой, не представляет для нас опасности. Никакой опасности. Там нет обмана. Нет лжи. В чистом бхакти нет обмана, нет лжи. Эта йога считается наивысшей. Что там с микрофонами опять? Джейда, что ты мне говоришь? Нужно оставить все как есть, и все, и сидеть слушать. Но не надо ходить туда-сюда. Это нужно было раньше делать. Сейчас идет лекция. Когда вы привыкнете к нормальным вещам, дисциплине, делайте, что хотите просто. И думайте, что хотите, и потом творите, что хотите. Привыкайте с самого начала. Если вы принимаете духовного учителя, принимайте дисциплину. Не принимаете, будьте свободны. Это продолжается годами иногда. Потом в голову лезут всякая ерунда. Итак, это определенная дисциплина бхакти-йога. Если мы говорим о скором пути, это строгий метод. Метод заключается в том, что не удовлетворить духовного учителя, мы не можем достичь совершенства. Но если удовлетворить духовного учителя, это очень быстрый путь. Очень легкий путь, на самом деле. Потом одновременно о бхакти говорят, что это труднодостижимый путь. Одновременно говорят, что это несложно. Несложно. Важно войти в контакт с бхакти, и все. Но Кришна говорит, как это сделать? Тадвити пранипатина парипрашнина сева падикчанти тягьянам гинна стату даршана. Нельзя изменять этому принципу. Нужно учиться слушать. Все проблемы, если есть проблемы у кого-то, знаете, это то, что просто мы не умеем слушать. Прежде всего, духовного учителя. Послание. Вот это гуру парампара. Если мы не можем слушать духовного учителя, не можем слышать, что Кришна говорит через духовного учителя, мы друг друга не можем слышать. Мы начинаем не понимать, ссориться и прочие вещи исходят отсюда. Поэтому главное служение духовному учителю – это именно слушание, а не что-то другое. Шраванам, киртанам, смаранам – это наша цель. Если за долгое время практики мы так и не слышим экстаз, Кришна киртан или Кришна катхи, значит, мы не научились слушать. Значит, мы не служили духовному учителю. Мы делали что-то материальное. И так здесь будет речь идти о высшей йоге. И здесь дается определение йоги в этом стихе. Этот стих мы прочитали. Здесь обширный комментарий. Это, собственно, книга, отдельное учение Господа Капилы. Я продолжу то, что мы не закончили в Текеле. Высшая йога. Господь в сердце каждого существа. Здесь идет сейчас такая тема в комментарии. Я вошел в сердце каждого. Сарваси чагам прийдиса невишта. Верховный Господь имеет в виду не только людей, но также животных и всех остальных живых существ. Андантараста парамано чайтантарастам гавиндам адипурушам тамахам баджами. Верховный Господь в образе параматмы находится в каждом атоме. Он вездесущий, потому всеведущий. И поскольку Господь обладает полным совершенным знанием, мы должны учиться у Него. Признав совершенным все, что говорит Бхагаван, мы тоже обретем совершенное знание. Получить такое знание можно только по цепи ученической преемственности, парампари, которая описана в Бхагавад-гите. Эвам парампара праптам имам раджарши в виду. Это высшее знание передавалось по цепи ученической преемственности. И так получали его все святые цари. Философия сознания Кришны очень проста. Мы не выдвигаем никаких новых идей. Мы всего лишь повторяем то, что говорит Кришна, Верховная Личность Бога, Его воплощение или Его представитель. Представитель Кришны никогда не будет говорить того, чего не говорил сам Кришна. Быть представителем Кришны очень просто. Но тот, кто пытается толковать слова Кришны на свой лад, не имеет права называться представителем Бога. Кришна говорит «Матах паратарам наньят». Кинчит астит тананджая. Нет истины превыше меня. Если мы говорим людям, нет истины превыше Кришны, то становимся гуру, духовным учителем. Гуру может стать только тот, кто ничего не меняет. Об этом говорил Читания Махапрабху. Амара агьяя гуру хана тара эйдеша. Он призывал каждого стать гуру. Кто-то может недоумевать. Я совсем неграмотный и необразованный. Я не могу похвастаться знатным происхождением. Как же я стану гуру? Но Читания Махапрабху говорит, что это совсем не сложно. Яри декха тари каха, Кришна упадешь. Просто повторяй то, что говорит Кришна, и ты станешь гуру. Тот же, кто противоречит Кришне, мошенник, а не гуру. Гуру говорит только то, чему учит Кришна. Таково определение гуру. Высшая милость Господа Читания именно выражается вот в этом контексте. Стань гуру и проповедуй по всему миру. Это наставление относится к каждому, кто практикует сознание Кришны. Кто-то скажет, но я еще не образован. Достаточно? Да. Есть два фактора. Качество и необходимость. Иногда мы делаем, даже не обладая квалификацией, то, что необходимо делать. Может быть, это не совершенно получается, но это необходимо делать, даже не совершенно. Например, мы не можем написать подробное письмо, красиво, безошибочно, стилистически, потому что срочно нужно передать какое-то известие телеграммой. И там нужно все сокращать, ставить точки, запятые и так далее. И там много несовершенств, там нет литературного подхода, в принципе, нет красоты, поэзии, но это срочная телеграмма. Прабхупада говорит, вот это проповедь. Должны чувствовать необходимость этого. Ведь когда Шрила Прабхупада встретил Байстан Сарасвати, тот спросил, вы молодые люди, оба, был с другом, почему не распространяете учение Господа Читания по всему миру? Никто такого не говорил в Индии. Заметьте, это исторически. Это говорил только Бхагаватистан Сарасвати. По его милости это произошло. Но Прабхупада сказал, как мы можем распространять сознание Кришны по всему миру, учение Господа Чайтаньи. Кто нас знает? У нас нет авторитета. Мы колониальная страна, мы под гнетом Англии. Я думаю, нам нужно сначала освободиться от гнета Англии, англичан, затем нас будут слушать, обрести авторитет какой-то. Нужно время нам. Говорит, я так думал тогда, я был последователем Ганди, я даже носил тхоти домотканное. Чтобы англичан изгнать из Индии, Ганди придумал это ненасилием. При помощи ненасилия они подрывали экономику англичан в Индии, не покупали английские товары, ткали себе ткани сами. Каждый в своем доме. Все слушали Ганди, миллионы людей. Был таким сильным лидером. И Прабхупада думал, вот он прав, нужно освободить Индию от этой колониального гнета. И он сказал об этом Бхагаватистану Сарасвати. Но Бхагаватистан Сарасвати колыхался от премы и говорил, колониальный гнет или что-то из свободы, это все временно, а учение Господа Чайтаньи вечно не требует никаких отлагательств. Он убедил, говорит, меня сразу же с первой фразы. Это приказ Господа Чайтаньи. Некогда ждать. Некогда ждать, когда мы будем образованными и так далее. Выполняйте приказ. И выполняя приказ, проповедуя, думая, как это сделать, мы получаем особую милость Господа Чайтаньи. Смотрите в Бхагавад-гиту. Кришна говорит то же самое. Тот, кто распространяет это послание, Арджуна, самый близкий для меня слуга. И ближе, лучше, никого не будет дороже. Это соответствует Бхагавад-гите. То, что говорит Господь Чайтаньи, соответствует Бхагавад-гите. Преданный – это тот, кто говорит о Кришне. Другого определения нет. Слушает и говорит, слушает и говорит, слушает. Как он это делает? Другой вопрос. Как он умеет это делать? Другой вопрос. И вот в этом процессе происходит самое сильное омовение души. В этом наша сварупа – служить Кришне. Господь Чайтанья сразу нас занимает таким образом служением Кришне. Это высшая милость Санкиртана Яги. Проповедовать по всему миру. И преданный оценивается по тому, что он сделал, а не по тому, где он находится. Кто-то может жить в храме и думать, что он преданный. Кто-то может не жить в храме. Гаруда, то есть ворона, садится на крышу Золотого дворца и думает, что она стала Гарудой. Проповедуйте. Где бы вы ни были, в храме или вне храма, думайте, как говорить о Кришне, как знания людям дать полезно, как их приблизить к Богу хотя бы. Если невозможно прямо о Кришне сказать, думайте, как их приблизить к Богу. Это очень важный момент. К этому нужно очень серьезно отнестись. Ничего сложного тут нет, потому что все дано Гуру Парампаре. Нужно только повторить, что Кришна – верховная личность Бога. Вот и все. Личность. Личность. И сначала это было очень трудно. Все мешали нам. Все было трудно. Все власти мира препятствовали. Все власти мира препятствовали. Все пытались остановить нас. Антисектантское движение и прочее. Все это было и все это есть. И тем не менее, мир меняется, посмотрите. Мир меняется. Я был в Талдгургане, сейчас я получал миссионерство. Нужно было получить документ, что я имею право проповедовать от имени общества сознания Кришны официально. И мы были у начальства очень высокое, это областная. И что же нас? Пожали руку, выдали документ, мы сфотографировались с начальством. Вот так торжественно, смотрите, что происходит. При этом они нас спросят, пожалуйста, вы не только проповедуете свою религию, уважайте другие религии, и говорите, что Казахстан тоже имеет хорошие программы, подчеркивайте, что Казахстан тоже вот представляет, предоставляет такую возможность. Сотрудничать хотят с нами власти, видите? Вместе давайте делать. Почему? Потому что 95% людей верующих сейчас в Казахстане. Это означает, что власть уже не справится, потому что они слушают духовников, а не кого-то другого. И поэтому сейчас даже люди, управляющий класс, понимают, что нужно вместе это делать. Видите, как что происходит? А с чего все началось? С Хари Кришны, Советский Иисус поднялся. Хари Кришна. Вы, может быть, не знаете, но я-то видел все это. Первые вышли на улицу с книгами Хари Кришна, с харинамами Хари Кришна. После этой вот депрессии Советского Союза, духовной депрессии, преданные подняли все это. За ним потом смело пошли все эти вот люди, знаете, тот же, кто как мог проповедовал. Потом религии стали сталкиваться, ссориться, а теперь они сотрудничают. Сейчас главной конфессией в Казахстане это мусульмане, христиане и Хари Кришна, которые что-то вместе делают, оказывается, здесь. Что-то полезное делают. По закону, по обстоятельствам, все, им уже доверяют, пожалуйста. Уже клубы организовываются здесь, все официально, нам миссионерство выдают, смотрите. У нас есть институт в Алмате, у нас школа уже есть в Алмате. У нас здесь поселение строится, там ферма строится. А? Это что? Это милость Господа Читания. Поэтому Гопал Кришна Госвами Сиддхарта говорил, не сиди во Вриндаване, иди проповедуй. Это то, что сказал Господь Читания Махапрабху, стань гуру, иди проповедуй. И вы тоже должны думать об этом, как стать гуру и проповедовать. Когда вы проповедуете, вы есть гуру. Это не вопрос официальный, это вопрос духовный. Не надо бредить какими-то эзотерическими вещами. Нет. Осознайте Кришну здесь, глазами сначала. Это йога. Это йога. Мы должны увидеть Кришну сначала здесь. В сердце увидеть Кришну. Потому что по-другому Кришну увидеть невозможно, он пока сам он не предстанет перед нами. Не заставим его никакими посвящениями, никакими материальными заслугами, никакими хитроумными выводами. Вот давайте строить отношения, сотрудничать, чтобы Кришна и Гуру были довольны. Вот тогда мы сможем получить эту милость. Не так, что мы расстраиваем Гуру и преданных, и ждем милости Кришны. Сумасшествие какое-то. Шат карма нипуно випро мантра тантра вишарада. Вайшнава гуру насьят вайшнава швапачо гуру. Это цитата в комментарии. Ученый браман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если он не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем, Падма Пурана. Самое низкое происхождение. У нас как раз самое низкое происхождение с вами. Одно из самых низких происхождений. С точки зрения ведической культуры, конечно. Где мы родились? Мы родились в обществе яванов и ракшасов. Да? Если так уж прямо говорить, честно, между нами. Только никому об этом не говорите. Нас будут бояться иначе. Ракшас тот уест другого и, так сказать, эксплуатирует, страх наводит, убивает, все что угодно может сделать. Лишь бы удовлетворить свои чувства. Яван просто животных ест и думает, что это его пища. Он не чувствует их боли, ни сострадания, он яван. У них культура обычно войны, перемирий, войны, перемирий, войны, перемирий. Это яваны так живут. Они думают, вот это и есть история нашей планеты. Война, перемирие, война, перемирие, война. Это прогресс. Вот. Это явно так мыслят. И они не могут мир установить, эти люди. И мы всегда жили в каких-то конфликтах. Мы всегда занимали чью-то позицию. То белый, то красный, то перестройка, то опять враги, то бандиты, то еще что-нибудь. Все, то друг, то враг. Мы все были погрязли в этой двойственности. Но теперь мы становимся вайшнавами. Хватит конфликтовать. Хватит распространять кали-югу. Хватит обижаться на свою судьбу. Нам не на что обижаться. Мы с самого низа поднимаемся. И мы еще упрекаем кого-то. Что ко мне еще не так относятся, понимаете. Мне мало уважают. Мы еще требуем уважения к себе. Это духовный этикет. Никто из преданных не должен никогда требовать к себе уважения. Если вас не уважают, то мы должны думать, у меня мало качеств, должен развивать больше качеств, должен больше лучше служить. Не так, что достаточно служил, теперь меня не уважают, я ухожу. По выслуге лет. У меня свой счетчик стоит, понимаете, я включил счетчик. Да? Есть такая любовь. Ровно столько, сколько получаю, столько даю. Кришна говорит, это торговля. Мы сюда не торговаться пришли. Либо мы посвящаем свою жизнь, либо не посвящаем свою жизнь. Третьего быть не дано. Не нужно прыгать с ветки на ветку. То туда, то сюда, то туда, то сюда. Духовным учителем становится не для того, чтобы заставить людей служить себе, а для того, чтобы дать им знания. Люди прозябают во тьме невежества. Они нуждаются в знании. После множества жизней мы, покинув животный мир, получили тело человека – и вместе с ним возможность разорвать порочный круг рождений и смертей. Задача международного общества сознания Кришны – пробудить в людях их изначальное сознание. Джив-джага, джив-джага, гаурачандра-боли, кота-нидра-джао-майя, пишет Чираколи. Гаурачандра – это одно из имен читания Махапрабху, который вызывает ко всем. Проснитесь, вставайте, сколько можно спать. В этом стихе говорится то же самое. Йога-атьятмика-пумсам – Первейшим долгом человека является восстановление своих взаимоотношений с Высшей Душой. Цель йоги – пробудить людей к сознанию Кришны и помочь им восстановить связь с Кришной. Это называется адхьятмика йога. Все должны быть заняты служением Кришне, иначе нет смысла принимать гуру. Нужно принимать гуру, потом сидеть и ждать, когда придет према. Это мошенничество. Гуру занят миссией, ученик тоже занят миссией. Необходимо думать об этом. Это служение, это самый важнейший принцип. Задача гуру занять ученика в служении Кришне, гуру Парампаре, чтобы его гуру тоже был доволен. И его гуру тоже был доволен, чтобы Кришна таким образом был доволен. Если ученик думает, что достаточно посвящений, и нужно потом сразу получить прему, это глупость. Это полная глупость. Ничего не случится, говорится. Это формальность. Духовная жизнь не является формальностью. Мы идем путем предания, предания души. А что это означает? Душа, если предается, все отдает душа. Мы идем путем гопи, по стопам гопи, которые все пожертвовали ради Кришны. Шаг за шагом. Не так, что деньги жертвую, я вайшнав. Где твоя душа? Вопрос. Деньги нам не нужны. У нас духовная организация. Деньги могут прийти и уйти. И люди, знаете, не должны быть как деньги, прийти и уйти отсюда. Мы предаемся. Даже если эта ситуация трудная, потому что это трудно распространять сознание Кришны, создавая духовное общество сейчас, в Кали-Югу. Мы не должны предавать это общество, потому что оно нас вытащило из самого низа путем воспевания святых имен. То есть это преданность, а как ее еще объяснить? Это преданность, это верность, это любовь. Йога не сводится к демонстрации мистических способностей. Это не шоу. Кто лучше споет киртан, кто лучше танцор на киртане, кто лучше лекцию расскажет, кто больше всех рассмешит тут, увлечет. Это не шоу. Это процесс, который освобождает нас от рождения и смерти. Сам Шри Кришна говорит о том, что следует считать сверш... кого следует считать совершенным йогом. Йоги нама писар вишам адгатен нантар атмана шадаван баджате йомам саме юкта атама мата. Из всех йогов тот, кто с непоколебимой верой всегда следует моим указаниям и поклоняется мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Печальная картина. Многие при этом не знают Бхагавад-гиты толком. Мечтают об Утаматикаре. И хотят стать Утаматикаре. Как это приходит в голову, я не понимаю. Откуда эта глупость взялась вообще? Еще не понимают Бхагавад-гиты толком. Еще не прочитали толком все книги Прабхупады. Уже говорят о том, что есть что-то нужно еще искать. Что за глупости такие? Есть много разных йогов и систем йоги. Все они описаны в Бхагавад-гите. Хатха-йога, карма-йога, гьяна-йога и раджа-йога. Однако истинной целью йоги является восстановление связи живого существа с Кришной. В данном стихе сказано «йога атьятмика пумсам». Атьятмика – это мы, живые существа, души. На самом деле наша связь с Кришной не прервалась. Мы просто забыли его. Разорвать вечную связь индивидуальной души с Богом невозможно. Но индивидуальная душа может оказаться покрытой его энергией. Бхагавад-гите Кришна говорит «нагам пракаша сарвасья». Йогамая самаврита, муттоям напхиджанати локамам аджам авьяям. Скрытый покровом моей вечной созидательной энергии, йогамайи, я остаюсь невидимым для недалеких людей и глупцов, поэтому введенный в заблуждение мир не знает меня, нерожденного и непогрешимого. Если я не вижу Кришну, значит, кто я? Я еще глупец. Я должен так понимать. Я еще глупец. Я могу быть ученым человеком, лауреатом Нобелевской премии, доктором наук, кем угодно. Люди могут говорить обо мне, что я великий человек, но я должен знать, что я глупец, потому что я еще не вижу Кришну. Вот наша позиция. Никакой гордости. Никакой гордости. Никаких отождествлений. Сознание Кришны это называется. Всегда оставаться смиренным и скромным. Различают йогу и йога-майю. Йога-майя – это забвение. Обусловленная душа покрытой йога майя, забывает о своих взаимоотношениях с Кришной. Чтобы восстановить эти взаимоотношения, прежде всего необходимо понять природу души. Однако современные люди настолько невежественны, что не способны даже на это. Поэтому Бхагавад-гита начинается с объяснения природы души. Дехинасмин этхадихе комарам йованам джара татхадихантара праптир тират татранам ухети. Подобно тому, как воплощенная душа переходит из тела ребенка в тело юноши, затем старика, после смерти одного тела она переселяется в другое. Все эти перемены не могут смутить мудреца, осознавшего себя. Дорогие преданные, мы еще не знаем этот стих толком. Мы еще не можем наблюдать душу по признакам. Мы часто забываем о душе все еще. Потому что не проповедуем толком. Не заняты. Не думаем, не погружаемся, не совершаем усилий в эту сторону. Прабхупада говорит, как только вы начинаете проповедовать о душе, говорить что-то о душе, слова сами придут. Знание само придет. Вот это и есть милость. Как только я хочу служить Кришне, милость приходит сразу же. Но если я думаю постепенно, что служить Кришне? Я служу Кришне, просад готовлю, ем просад постоянно, каждый день. Это тоже преданное служение, смешано с чувственными наслаждениями. В конце концов, я готовлю уже не для Кришны, а для себя. Учитывая только свои вкусы. Поэтому в храмах всегда есть стандарт. Маха-просад. То, что готовить только для божеств, ни для кого больше. Для преданных можно что-то диетическое приготовить, что-то еще. Но также нужно что-то приготовить только для Кришны, учитывая только его вкусы, что он любит. И этот маха-просад всем раздается по чуть-чуть, чтобы все помнили, вот это Кришна, его вкусы. Вот что, о чем мы должны думать. Нужно развивать свое сознание Кришны, а не обуславливаться сознанием Кришны, религиозностью, обрядовостью. Ум хитер, говорится, обманывает, поэтому нужен гуру. Гуру вы не обманете, если вы ученики. Это невозможно. Если ученик сидит на шее гуру, в 95 килограмм, говорит, гуру Махарадж, нет, у меня всего 50 килограмм, не беспокойтесь. Гуру знает, сколько у него килограмм. Если он сидит на шее гуру. Он говорит, нет, я занят преданным служением, да, Хари Кришна. Вот такой мошенник. Дехи значит владелец тела. Мы отождествляем себя с телом, но на самом деле мы не есть тело. Мы владельцы тела. Не станем же мы утверждать, я палец, я рука. Нет, мы говорим, это мой палец, это моя голова, нога и так далее. То же самое можно сказать и о теле в целом. Это мое тело. Значит, я являюсь владельцем тела. Я получил его от майи материальной энергии. Пракрити криаманани гунах кармани сарваша аханкара вимутхатма картаха матиманьяте. Под влиянием трёхгун материальной природы душа, введенная в заблуждение, считает, что сама совершает действия, которые на самом деле выполняет природа, тело. Вот мы еще не знаем об этом, что тело – автомат, и мы здесь ни при чем. Потому что отождествляем себя с телом. У кого-то тело умное, у кого-то тело глупое, у кого-то сильное, у кого-то слабое. Все так разнообразно. Есть причина кому, чем гордиться. Одно тело способное к музыке, другое тело способное к математике, у третьего тело способное ни к чему толком. Он зато сильное. Всегда есть чем гордиться. Змей Каля гордился накопленным ядом, допустим. Дантаварка гордился своей злостью. Он даже доспехи не одел, когда пошел сразу с Кришной. Забыл. Но таким был злым вообще. Поэтому он был горд, просто своей злостью можно гордиться. А все это делают низшие или высшие гуны природы. И мы отождествляем себя для того, чтобы просто гордиться чем-то. И даже низшими вещами можно гордиться. Вот эти все обиды, знаете, модно стало. Это ложная гордость. Отвратительно ложная гордость вообще. Когда человек не понимает ни философии, ни кармы, ни смирения. Как он может обижаться на свою судьбу вообще, которую он сам заслужил? Вообще такие вопросы гуру не задают на самом деле. Гуру Махарадж, как мне вылечить свою ногу? Пошептите мантру, карму снимите, я бы выздоровел. Как мне с мужем дальше жить, Гуру Махарадж? Как жена не слушает, что делать? Служите Кришне. Кришна решает такие вопросы. Вот что гуру скажет. Он даст Кришну. Он не станет психологом или психиатром. Он даст Кришну. И только Кришна может освободить вас от этих раз и навсегда вещей. Вот что такое сознание Кришны. А мы ищем удобств, мы все ищем удобств. Первое поколение преданных удобств не искало, они шли на амбразуру. Погибали некоторые. Весь мир всколыхнулся по примерам советских преданных. Это сыграло роль, сыграло огромную роль, потому что нигде такого примера не было, чтобы люди добровольно шли в тюрьму и даже там проповедовали. За ними следили, чтобы они даже вслух мантру не повторяли, они про себя повторяли. Вот как распространялось сознание Кришны. А теперь мы хотим сытно, тепло, удобно. Время изменилось, деньги стали важнее, чем раньше, чем в советское время. Деньги сейчас затмили все в голове. Слава, конкуренция, гордость растет. И мы видим, что много-много последователей, и все слабые. Почти все слабые, нерешительные, боятся. Боятся что-то хорошее сделать по-настоящему. Скрывают себя. А мне Лолита Говинда Прабху сказал, туда нужно прийти в Тхоте и с Тилакой. Я сказал, Харибол, вот это здорово. И он в Тхоте и с Тилакой, я в Тхоте, зашли, все, сразу же там все встали, здравствуйте, здравствуйте, все, садитесь так, все, фотоаппараты и так далее. Все, мы не скрываем, мы Хари Кришна. И вот уже люди начинают ценить нас. Начинают понимать не сразу, потому что много глупостей, конечно, мы делаем, много несовершенного делаем, телеграммы, знаете, имеют ошибки. Но мы исправляем их потом, мы разъясняем, мы тоже меняемся, мы тоже улучшаем свое служение, мы взаимодействуем, мы не отступаем, мы становимся смиренней тоже, мы тоже свою гордость работаем над ней. И они станут уважать больше, больше и больше. Придет время, когда правители мира придут к вам с вопросами, вы будете отвечать на их вопросы, говорил Прабхупада. Но вы должны стать искренними и чистыми вайшнавами. Вот наша миссия. А не считать себя утаматикари. Или ждать. Вид тела, которое получает живое существо, определяется его кармой. Одно живое существо рождается в теле кошки, другое в теле собаки и так далее. В чем причина этого разнообразия тел? Почему все живые существа не рождаются одинаковыми? Ответ на этот вопрос также дается в Бхагавад-гите Каранам Гуна Санга Сья Сат Асат Йони Джанмасу. Живое существо, находящееся под влиянием материальных гун, воплощается в телах различных видов, получая свою долю радости и страданий. Воплощенная душа взаимодействует с тремя гунами материальной природы благостью, страстью и невежеством. Два человека в страсти объединяются. У них могут быть общие планы. В страсти они могут понимать друг друга взаимовыгодно. Не сразу чувствуют взаимовыгоду и сближаются. Но один имеет примесь сатвы, а другой невежество. Сатва – благость и страсть. Страсть и невежество – разные комбинации. Но в центре раджас, который объединяет людей. Но вот эти две гуны – благость и невежество – означает, что у них разные методы достижения цели. Страстный тот и другой, а методы разные. Один идет предательством, невежеством, а другой имеет честь и закон чтит. Это разные вещи. И тут их пути, их методы разъединяются. Хотя цели могут быть одинаковые, тоже есть материальное желание у того и другого. Но у одного есть честь, у другого чести нет. Но он не принимает никаких авторитетов. Он сам все решает. Это очень опасно. Раджас и тамас очень опасны. Не думайте, что мы уже освободились от тамаса и раджаса. Еще все впереди. Половина сидит обиженных еще. Это тамас. И все кого-то виним или себя виним. Это все тамас. Душа не думает ни о том, ни о другом, ни о третьем. Она просто служит Кришне. Ей даже до мирской морали дела нет. Она просто любит Кришну и все. Кришна может нарушать любые законы морали, так сказать, внешние. Преданный на это не обращает внимания, он восхищается Кришной. Кришна может воровать. Кришна может танцевать с женщинами по ночам, потому что они все ему принадлежат. И преданный радуется этому, а другой завидует. И другой критикует Кришну. Бесполезно гадать, какое тело мы получим в следующей жизни. Ясно одно, это тело будет отличаться от предыдущего. Кришна не сообщает нам, какой вид тела мы получим в следующей жизни. Ну, то есть, нас не узнает никто. Даже в голову не придет. Такое тело получим в следующей жизни. Ничего общего с этим телом не будет. Это зависит от качеств, которые мы в себе разовьем. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, после смерти поднимается на высшие планеты. Кто-то находится под влиянием гуны страсти и останется на земле. А тот, кто обусловлен гуной невежества или тьмы, воплотится в низших формах жизни среди животных, деревьев или растений. Об этом тоже сказано в Бхагавад-гите. Утфам гачанти сатваста матте тиштанти раджаса джакханья гуна приттиста атва гачанти тамаса. Те, кто находится под влиянием гуны, добродетели, поднимаются на высшие планеты. Если даже мы здесь выглядим очень плохо, больные, старые, но если мы в гуне добродетели, мы получаем тело, чтобы жить на духовной, на райской планете. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, остаются на планетах типа Земли. Если мы сумасшедшие от гуны страсти, мы получаем соответствующее тело, чтобы продолжать сумасшествие. Продолжать бороться. Уже с 5 лет начинаем драться. Это в гуне страсти рождается человек. Или слава его интересует тоже. Начинает завидовать тем, кто выше, и это все в страсти происходит. А те, на кого оказывает влияние гуна невежества, попадают в адские миры. Это самый плохой вариант. Тут нужно быть осторожным. И надо придумать, ну я же повторяю Хари Кришну, я в ад не попаду. Но есть специальный ад. Особый. Для преданных. Ну, это смягчающие обстоятельства, конечно, какие-то. Но ад есть ад. Не думайте так, не идеализируйте так. За грехи придется расплачиваться тоже. Итак, все 8 400 000 форм жизни возникают в результате взаимодействия живого существа с различными гунами материальной природы. Караном гуна сангасья. Вот сколько сочетаний. 8 400 000. Еще в них разнообразие. Вот так гуна смешивается бесконечно. И в зависимости от полученного им тела, живое существо определенным образом наслаждается и страдает. Удовольствие, которое получает собака, не идут ни в какое сравнение с теми, который может себе позволить царь или богатый человек. Но наслаждается живое существо или страдает, источником его счастья и страданий в любом случае является материальное тело. Но собаке тоже есть представление о духовной жизни. Она тоже иногда получает награды, медали. Она породистая, одухотворенная, так сказать. Она гордится этим. Она выделяется посреди других. Это тоже духовная практика. Сама она не может это делать, но люди помогают ей. Есть гуру, хозяин. Он ей одевает медали, стрижет ее, показывает, тренирует. И потом она садится на трон. И она понимает это. Она чувствует это, свою особенность. Хотя процесса не понимает. Хозяин все делает. Вся слава собаке достается. Даже хозяина потом хвалят за эту собаку. Хорошая у тебя собака. Сам он ничто. Никто в нее родил не мог, но собака хорошая. Занятие йогой дает живому существу возможность возвыситься над страданиями и радостями материального тела. Когда посредством высшей йоги мы восстанавливаем связь с Кришной, мы избавляемся от всех радостей и страданий, связанных с телом. Процесс восстановления отношений живого существа с Кришной называется бхакти-йогой. И Кришна нисходит в материальный мир, чтобы научить нас этой трансцендентной науке. Он говорит: «Опомнитесь, люди, придите в себя, отбросьте все придуманные вами системы йоги и религии и просто предайтесь мне». Итак, не гадайте, как в аптеке. Какое лекарство бы мне купить, чтобы вылечиться? Столько лекарств. Какое же мне... Наверное, все по очереди нужно выпить. Нужно все перепробовать, не так ли? Пойти в ту секту, в другую секту, в ту сампрадаю, в эту сампрадаю. Это люди, у кого каменное сердце. Они пытаются сухим интеллектом достигать этого всего. Это ароха, это невозможно бесконечно будет. Ведь так просто. Идти к врачу, получить рецепт и взять нужное лекарство. Ведь так просто все. Но они принимают авторитеты и начинают все по очереди принимать. То, что даже не полезно принимать. Проверить просто на себе. Сумасшедший эксперимент. Но ведь просто обратиться к врачу, он поставит диагноз, он назначит лекарство, он еще пронаблюдает, как это все происходит. Врач поможет, он как друг действует. Гуру должен таким же быть. Он не должен советовать ученику то, что навредит его духовной жизни. Но если человек отказывается от наставления гуру, что вы сделаете? Это проблема. Он принимает гуру, потом отказывается от наставления. Отбросьте все придуманные вами системы йоги и религии, просто предайтесь мне. Такова воля Кришны и его представителей. Его представители воплощения Бога и духовные учителя повторяют то же самое. Хотя Капила Дев является воплощением Кришны, он выступает в роли его представителя, гуру. Поэтому он просто повторяет то, что сказано в Бхагавад-гите. Отбрось все и предайся Кришне. Только тогда ты сможешь возвыситься над так называемым материальным счастьем. Нас не должны прельщать земные радости и удручать житейские невзгоды. Материальное счастье и горе заковывает живое существо в кандалы материального рабства. Материальное счастье не является истинным счастьем, потому что за него всегда нужно расплачиваться страданиями. Например, мы надеемся, что станем счастливыми, когда разбогатеем. Но деньги легко не даются. Чтобы заработать их, нам приходится много страдать. Тем не менее, в надежде на призрачное счастье мы готовы вынести любые муки. Но очистив чувства, мы поднимаемся на духовный уровень и, используя свои чувства, в служении Кришне обретем настоящее счастье. Процесс удовлетворения чувств называется адхьятмика-йогой или бхакти-йогой. Принципы этой системы йоги излагает здесь Господь Капиладев. Это очень сложная система, которую говорит Капиладев здесь требуется. Вот отдельная книга потом Прабхупада написал. Сложные стихи. Потому что это санхья, это санхья-йога, это нужно изучать, это труд требуется большой. Преданные избегают этой науки, поскольку трудно это все. Они хотят что-то доступное получить. Ну, как сказать, есть способ опустить знания до уровня понимания людей. А есть способ возвысить людей до уровня понимания знания. Чем мы пользуемся, скажите? Вот этим способом. Мы хотим развить качество брахмана, чтобы осознать и понять, что говорит Господь. Некоторые не хотят, это трудно. Трудно развить качество брахмана. Нужно смирение много очень. Нужно терпеть многие вещи. Нужно еще быть миротворцем, несмотря ни на что, на конфликты. И хотят, чтобы знание спустилось само к ним. Ищут каких-то таких легких методов. Это замедляет прогресс. Нужно работать над собой, а не адаптировать какие-то вещи, не упрощать их. Это называется сахаджия, упрощение. Упрощение знаний. Я вам сейчас дам мантру, через полгода станете Богом. Миллионы людей покупали эти мантры. Миллионы людей. Факт. Где же эти боги сейчас? Мы ждем, полгода прошло уже. Прошло уже десятки лет. Неужели это не ясно? И до сих пор люди так мыслят. Мне нужно за полгода стать преданным, как Дрова Махараджа. Родился в семье Явана или Ракшаса. Еще от мяса интеллект не очистился. Вот в чем причина. Еще кровь нечистая, еще интеллект нечистый. Поэтому тут нужно терпение. Солнце по приказу нашему не взойдет. Оно само взойдет в положенный срок. Здесь нужно иметь веру, преданность. Так, мы закончили этот комментарий. И затем 8 глава Бхакти-йога, высшая система йоги, будет описываться. Необычным языком. Необычным языком. Господь Чайтанья показал, как бы уже, результат бхакти-йоги, он пришел в экстазе, он принес экстаз. Капила Дев расскажет по-другому немножко об этом, то, что нужно знать, чтобы не было лишних сентиментов или фанатизма, или упрощения, потому что тот, кто подражает Господу, читание сахаджия становится. Поэтому мы все же изучаем Шримад Бхагаватам, несмотря на то, что мы последовали Господа читания, он сказал, что изучайте Шримад Бхагаватам, он сам всегда цитировал Шримад Бхагаватам. Нужны знания, твердые знания. Без этого очень легко запутаться. Какие будут вопросы, пожалуйста, по этой скандальной лекции? Никого не обидел, все хорошо?
Наоборот, хорошо.
Наоборот, лучше стало?
Да, очистили.
Спасибо большое.
Обучающе.
Да, вопрос, пожалуйста.
Я просто постараюсь правильно выразить, потому что не совсем
правильно ли я поняла, потому что я вот в мусульманской традиции, но я нахожусь здесь, ну как бы вот Бог привел меня сюда. Я сейчас правильно, часто я задавала вопрос себе, но это умно я задавала. Душой я чувствую, что я должна учиться в институте, находиться здесь, много слушать, обучаться. Я понимаю, что я очень сокровенно что-то слышу. И правильно ли я поняла, что сейчас на стороне мусульмане-христиане, и что сознание Кришны, на себе я это испытала, когда я два раза была в паломничестве с Маликамалой, и вот обучалась, я стала в намазе, механика ушла намного у меня, более такое не механическая уже намаз, и механика есть, это сразу я поняла, что я от этого не избавлюсь, что сознание Кришны пришло, чтобы и мусульмане, и христиане, и другие конфессии пришли к истинной преданности. Вот. Правильно ли я это поняла? Я сейчас поняла, почему я, будучи мусульманкой, пошла учиться дальше. Вот, много же есть у нас, где обучаются. Мое сердце не захотело туда пока идти. Я вот чувствую, что я вот обучаюсь здесь, может быть, я дальше уже буду знания мусульманские принимать, но по-другому я их уже буду понимать. А вот здесь я понимаю, что я вот истинную преданность как бы могу вести вот здесь, слушая лекции, находясь здесь. И опять вопрос, правильно я понимаю, что сознание Кришны, оно для того, чтобы и мусульмане истинно стали преданными, и христиане. Потому что где я обучалась, я таких знаний не получала, у меня механика была основана.
Прабхупада говорил, приходите к нам все, и мусульмане, и христиане. И оставайтесь с мусульманами и христианами, если вы хотите. Но приходите к нам, получайте знания, воспевайте святые. Потому что сознание Кришны – это не религия. Это духовное образование. Он так говорит. Потому что Кришна говорит, оставь все религии, предайся мне, Богу. Мы должны знать, кто такой Бог, что это за отношения. Вот о чем Кришна.
Я попыталась, где я училась раньше, мечеть привести мусульманку в ДТП, но после где-то месяца она что-то ушла и не выдержала. Мне очень хотелось бы, чтобы мусульмане тоже слушали вот все лекции и вот эти знания получали, потому что
Я думаю, у вас что-то получится, раз есть такое желание и знание, что-то будет происходить. Но не все поколения мусульман готовы. Есть поколения, разные поколения. Сейчас новое поколение есть людей, они, может быть, более готовы. Старое поколение менее готовы к этому.
Вот у меня сын со знакомой, они пошли в ДТП, и самое интересное, что вот сколько я призывала их, а сейчас сын, он уже подумал о намазе, он подумал уже о хадже. И вот, у меня пришел ответ сейчас, что часто ум, наверное, бунтовал, что вот что я здесь делаю, да? Я мусульманка, что я делаю, но сама я все равно прихожу, пила, сидела, слушала, правильный ли ответ я вам себе?
А почему приходила и слушала?
Сердце, вот,
Ну что поделать, сердце. Если сердце стремится узнать больше о Боге.
Да, иди учись Мубараке, допустим, да, иди Мубараку учись, а ноги несли вот сюда. Ну как бы вот. Ну сейчас как бы ответ пришел мне.
На кухне не слышно, допустим, на запись не слышно.
Религия, мы как бы привыкли понимать под этим словом, что это то, что связано с Богом, поклонением. Когда мы говорим, что сознание Кришны – это не религия, наука, что мы подразумеваем под этим, кроме науки, уже присутствует, также поклонение, принятие его как личности, ну, то есть религия присутствует также. То есть когда мы говорим, что это не религия, а наука, что мы должны...
Люди думают, что слово «Бог» связано с религией. Вот и все. Это современное заблуждение. Слово «Бог» связано с наукой, с фактами, а не со слепой верой. Религия глубоко научная. Факт окружающего мира – это и есть религия. Мы сразу говорим «источник», «разум», сразу понимаем это. Мы сразу понимаем Бога. Вот что такое религия. А люди сейчас думают, религия – это просто вера во что-то. Это может существовать, может не существовать, мы не знаем, но мы верим в это. Это и есть религия. Религия – это факт. Бог – это факт, а не выдумка. Прабхупада об этом постоянно в комментариях, что это факт перед вашими глазами. Разум повсюду, пронизана вся Вселенная разумом. Любая деталь, любой микроб сложен гармонично и целесообразно. Он сам, что ли, себя сложил? Любой ребенок это поймет. Это факт. И это нужно развивать знания. Это значит вот знание о Боге. Это, причем здесь религия вообще? Есть научные факты, научные законы. Законы природы, законы души, законы ума, психологии, законы химии. Это все от Бога. Вот оно все. Они говорят, вот химия это не от Бога. Религия просто верит, а мы тут химики, мы ученые. Это демоны сделали. Разделили эти вещи, чтобы властвовать, разделять и властвовать. Чтобы господствовать. Что высшая наука, предание Богу – это трудная задача. Легче быть химиком и физиком, чем духовно чистым человеком с чистой душой. Вот они подменили это все наукой. Наукой материалистической, безнравственной наукой. Они умны, но они безнравственны. Вот в чем дело.
Любое истинное направление по отношению к пути к Богу, оно, любое истинное, оно должно привести к одному результату. То есть почему, если преданный приходит в сознание Кришны, потом он понимает, что-то ему не хватает, и ему нужно куда-то идти. Вот почему преданный знает философию, понимает науку, понимает все обряды и поклонения, и следует долгие годы, и потом почему-то он начинает искать какие-то более утонченные пути. Ну, я сейчас поговорю по поводу тех, кто ищет прибежище на Аркхуне, даже. Почему так происходит?
Есть разные причины этого. Есть причина, скажем, чувства увели человека. Неудовлетворенные чувства здесь уводят человека куда-то. Неважно, куда это. Неважно, куда. Просто уводит и все, чтобы удовлетворить чувства. Может быть, здесь не сложились отношения, он еще на таком уровне человек. Он не совершает оскорблений, просто ему тут плохо. Не сложились отношения здесь вот с людьми, вроде философия хороша, все вроде хорошо, но вот как-то здесь не мое. Меня здесь не очень ценят, не принимают. Вот. Я не очень как бы доволен качествами окружающих людей. И человек отходит в сторону, просто спокойно. эти люди постепенно могут вернуться. Когда немножко окрепнут со временем, время она осознает, там просто свои какие-то несовершенства, там ничего страшного. Но есть другая категория, которая отходит, именно противопоставляя, нанося уже оскорбления определенные. Эти люди не вернутся. Скоро. Мы не знаем, когда они вернутся в миссию. Именно в миссию. Самая как бы сложная вещь — быть в миссии. Есть много людей, повторяющих мантру, но в миссии не находятся. Они не общаются с преданными близко, на праздники придут, но в миссии им не нужна. Но они, тем не менее, практикуют. В миссии трудно быть. Вот в миссии здесь трения идут. Вот здесь самое сильное очищение, в миссии именно. Малейшие наши недостатки резко проявляются, когда мы участвуем активно в миссии. Если активно не участвовать, иногда раз в неделю приходить, улыбаться всем по-доброму, нормально. Но когда мы в семье непосредственно это делаем, в близких, в сотрудничестве, конечно, мы тут начинаем чувствовать друг друга сильнее, это труднее сотрудничать. Пропада поэтому дал последнее наставление именно такое. Ваша любовь проявится именно насколько вы будете сотрудничать. Вот если вы о любви говорите, вот так она проверится.
Вопрос.
Да, да.
А как связана концепция ада и переселения душ? Вот. Как они связаны друг с другом? Вначале все в ад обязательно попадают. Ну, в смысле, вот. Потому что это звучало сегодня, можете вот прокомментировать?
Угу. Переселение души, вот этот стих мы читали в комментарии, стих, где говорится из Бхагавад-гиты, что в разных гунах природы человек умирает, в разные назначения достигает. Если в гуне благости умирает, то он поднимается на высшие планеты. Если в страсти умирает, снова человеком рождается. Если в невежестве, то может попасть в ад или вот в низшие формы жизни. Вот, реинкарнация связана с гунами, с качествами. Какие качества обретаем, такая следующая жизнь у нас обычно бывает.
Из ада уже выхода нет, да?
Нет, нет, нет. Он, вы есть. Формы, да? Ну, они же тоже временные эти формы. Постепенно карма исчерпывается, эти деньги, да? Срок уходит. Как заключение? Срок уходит и освобождается снова. Снова человеком. Снова шанс выбора.
Вы говорили о проповеди, и возник вопрос. Например, про Ачарьяшу понятно, что является проповедью, там прямые методы, например, чтение книг, либо харинама. Когда люди живут обычной жизнью, не всегда понятно, не всегда есть, как бы, казалось бы, время для какой-то такой непосредственной проповеди. У меня есть мысль, я хотел, чтобы вы как-то потом ваше мнение несколько по поводу проповеди. Является ли, не знаю, пример Бхактивинода Такура, он для меня какой-то показательный в плане проповеди. Например, для англичан он как бы, ну вот он был таким примером именно преданного человека, они его заценили. И вот у меня небольшой опыт, но в то же время мне кажется, что преданные, если бы они объединялись как-то и делились именно теми вещами, которые они обретают уже в сознании Кришны. У нас уже есть продукт, одним словом я хочу сказать, определенный, который мы получаем благодаря преданности. Это ответственность, это как бы качества определенные, которые сами с собой приходят естественным образом. Если человек, независимо от того, где он находится, как парно у него не было, если он будет качественно выполнять свои обязанности, я заметил, реально заметил, на примере моих друзей, и какой-то у меня небольшой опыт, но вижу, что вот это, оно ценно в обществе. Люди буквально могут очень быстро расти карьерно, их принимают, они начинают книги читать просто благодаря тому, что человек, он прям, ну как бы, излучает такие вещи, которые, ну как бы, сейчас, ну, в мире их мало. Является ли это, у меня вопрос еще, является ли это проповедью, является ли это для семейных людей как бы возможностью таким образом служить и проповедовать? Тогда, естественно, можно не страшиться, такие люди, они могут говорить, я кришнаид, и тогда он как бы, у него ответственность даже определенная есть, он себя проявляет, и он тогда, у него есть ответственность с одной стороны, а с другой стороны он проповедует таким образом, что люди видят, что у него есть качество, это как бы ценность.
Ну, ты, в принципе, уже ответил на вопрос. Как бы хороший взгляд, трезвый, ясный, адекватный. Я сейчас приведу про формулу Прабхупады, как Прабхупада сказал, что любая проповедь считается совершенной, если в конце распространяются книги. Так что если даже ты занимаешь какую-то должность, и там распространяешь книги, считай, что проповедь твоя успешна. И вот мой совет тем, кто испытывает какие-то сложности в уме там, или в семейной жизни. Да, есть сложности, есть тревожные вещи. Идите и распространяйте книги. Если не можете проповедовать языком, просто распространяйте книги. В какие-то дни выходите с преданными или выезжайте на Санкиртану в какие-то дни. И вы почувствуете полное обновление своей души. Полное. очищение ума полное. Вы возвыситесь. Это то, что хотел Господь Чайтанья, то, что хотел Бхагаватам Сарасвати, Шрила Прабхупада. Вся Гуру Парампара хотела, чтобы это знание распространялось. Мы выполняем сейчас наказ Господа Чайтанья, что это знание распространится по всему миру, в каждом городе и деревне. Мы выполняем этот наказ, главный наказ. Зачем он пришел? Только для меня или для тебя? Для всех? Мы должны учитывать это, если мы слуги Господа Чайтанья. Мы должны быть эгоистами. Поэтому какая бы ситуация ни была, в России они делают санкиртану выходного дня, уже фестивали такие проводят. Это семейные люди. Но выходной день на санкиртану выходит. Потрясающая вещь, если все сложить, сколько они распространяют, ого-го-го, какой вклад. Это счастье. Если вы запутываетесь в чем-то, не уверены, идите, выходите на улицу. Там сразу в мае вылетит из головы пробкой. Как только книгу достанете, посмотрите на людей, и все, стресс получите духовный сразу, и силу, адреналин в крови, и сразу, так сказать, увидите, как действует эта шакти, внутренняя энергия Господа, как Кришна начинает проявляться через ваш язык, через поведение, через ситуацию, через людей. Вы думаете, боже мой, я же ничего не делаю, все происходит само по себе. Это опыт любого преданного, кто выходил на улицу книги распространять. Сразу же, мгновенно это происходит. Это подобно тому, как вы, вот знаете, огонь преданного служения, а его туда плеснете бензина. Вот такой опыт. Вы приходите все, прыгаете от счастья, потом рассказываете все тоже в экстазе, когда слышите эти истории. Санкиртана.
Не всегда понимаю, почему именно духовное считается движение, на Ракакунде, это же святое место, лучшее место во всей Вселенной, там живут много святых, там живут, и они практикуют, и медитируют на Кришну, на Радху. Почему это считается
Бхакти-чандрика? Если ворона села на крышу Золотого дворца, она становится Гарудой. Много святых мест. Много святых. Вриндаване – святое место. Но это то, что там делают в Вриндаване люди, мы ужасаемся, что они там делают. Поэтому Прабхупада сказал, чтобы жить во Вриндаване, не просто быть там, а жить, нужно стать Госвами. А Радакунд только в духовном теле можно вообще понять. О чем речь? Мы посещаем как паломники эти места, чтобы выразить почтение и поклониться, но жить там могут только люди, осознавшие себя. Быть может любой, физически, но жить нет.
А если эти люди, которые там живут, приезжают сюда проповедовать?
Это не наша линия, смотря что они проповедуют.
Почему
это Апасампрадая? Ну, прочитайте сами, есть целый документ об этом. Есть много, уже это все уже объяснил тысячи раз, не хочу еще раз это возвращаться, озвучивать. Есть документ, читайте все.
А
да.
У меня такой вопрос. К сожалению, сейчас очень много людей, большинство, если брать какую-то статистику, процентное соотношение, они живут в гуне страсти. И что является свойством таких большинства этих людей, то что они очень сильно настроены на ложный престиж, на внешнее все. И при том, что у меня есть желание заниматься духовной практикой, и я понимаю, что это уже не важно, как, например, из-за того, что я развиваюсь, как-то становится все меньше, менее интересно общаться с людьми, и от этого мой круг общения сужается, и при этом совмещая эти знания, потому что мир-то не изменишь, таких людей много, как оставаться, чтобы ни в чем не ущемлялась я. При том, чтобы мне не мешало какое-то интеллектуальное или духовное развитие,
общаясь с людьми с позиции долга, долгой нравственности, можешь общаться со всеми в этом случае. Круг не сузится. Но ты увидишь, что не все хотят общаться с тобой с позиции долга и нравственности. Многие захотят общаться с позиции ненравственной и не связанной с долгом. И тогда эти люди не будут им близки. Но найдутся люди, сменится просто окружение твое. Ты изменишься, и окружение тоже постепенно. Сейчас ты теряешь, сужаешься вокруг, а потом он будет увеличиваться со временем. Но это будут уже другие люди, которые будут с тобой общаться с позиции долгой нравственности или духовной жизни.
Спасибо. Но при этом, так сказать, хоть это я понимаю, что ложный престиж, это, ну, при этом ложный престиж, он как бы пострадает, да? Ну, то есть...
Ложный престиж? Нет.
Мой ложный
престиж. Ложный престиж, конечно, пострадает.
Мой.
Да, квалификация должна быть. Не нужно ложный престиж, нужна квалификация иметь. Вообще не думай о ложном престиже, квалификацию иметь. Слава придет к тебе, если ты просто обретаешь квалификацию.
Квалификацию,
какую профессиональную, личную, духовную квалификацию, качество, вот о чем речь идет. Ложный престиж означает, что я не имею качеств соответствующих, но могу это организовать, представить так, что люди подумают обо мне так.
Угу.
Внешне так представить, ты же сказала это.
Да.
Это ложный престиж. А истинный престиж, это нормально, это твои природные, то есть развитые духовные качества. Это твоя квалификация, твой возвышенный ум, твои возвышенные чувства. Люди тоже это оценят, по-настоящему оценят. Это будет престиж настоящий, не ложный.
Спасибо большое. Ну и не надо обращать внимание, да, на то, что все-таки люди обстраивают себя внешне так, как будто они, как вы сказали, как будто они обладают этими качествами.
Ну, тебя же не обманут уже. Тебя уже не обманут, ты уже видишь.
Да.
Не беспокойся.
Ладно. Спасибо.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, в одной из лекций, возможно, вы упомянули, что утро у нас это сатва, день это раджас и вечер для тамаса. Но вы упомянули такой тамас, который, ну, я не совсем помню, просто какой-то относительный тамас, то есть чтение источник вечного наслаждения, то есть это же получается, я не совсем пойму, то есть и у сатвы есть деление на какие-то тоже, или как понять, что вечер для тамаса и это чтение источника вечного наслаждения является тамасом, не совсем понятно, возможно это просто было какое-то...
Книга не является тамасом, время такое, поэтому мы читаем книгу Кришна. Что такое тамас, допустим? Вот я сейчас сижу, говорю на какие-то духовные темы. Ты задаешь вопросы. Серьезная, правда? Это духовная какая-то атмосфера, верно же? Но при этом я могу чесаться, сидеть, допустим. Это тамас. Или оговориться могу там что-то. Это тамас. А если я просто не буду говорить ничего, а просто буду сидеть чесаться, что это такое? И сразу видите, какой-то тамас. Но он присутствует, но он как бы подчинен. Также здесь вот это время тамаса, но оно подчинено духовной жизни. Вы тоже читаете книгу Кришны, это тоже как развлечение, но уже другого рода.
Спасибо за лекцию. Я недавно был в магазине одного вашего ученика, это Драмагарович, и он занимается тем, что он продает велосипеды, там атрибуты, интересно, что где касса и у него сзади книги Шри-Прабхупады. А вчера я с ним разговаривал по телефону, он мне подарил велосипеды, я ему очень признателен, это очень велосипеды, пушка и лан какой-то, наверное, можно в духовный мир доехать. Вот, и я сказал, как я могу тебя отблагодарить? А я говорю, мне еду, может быть, я смогу что-то сделать, я знаю, что он сказал. Я на английском языке, говорит, у меня много, говорит, иностранцев, говорит, которых я вожу, говорит.
Он всех об этом просит, и никто, говорит, мне не привозит.
Он говорит, извините, да.
Ты эти, человек продает велосипеды, и книги там же продает. Значит, проповедь успешна.
У меня такой вопрос. Вы сказали, что человек, ну, в какой гуме он жил, да, дальше он
после смерти он получает такое тело, рождение новое. Вот такой вопрос, если человек ну, жил в такой уме благости, добродетели, развивал качества, в конце жизни больше приходил к Богу, исповедовался, так скажем, причащался, ну, то есть вот православные традиции, ну, искренне. Но все-таки все, в течение жизни кушал мясо, ну, вот, может быть, так скажем, неосознанно, то есть не понимая, что это такой грех. Вот. Скажите, пожалуйста, вот сейчас есть ли возможность помочь этому человеку не пойти, так скажем, в низшие миры? У меня просто есть такой страх или, так сказать, опасение. Если кормить просадом в течение 10 дней, вот как в этом случае? Я просто есть такой вопрос.
Есть люди, как бы, ну, хорошие люди. Их много хороших людей, на самом деле. Хотя мы говорим о низших качествах. Но почему об этом так много говорим? Ведь много людей хороших. И в большинстве людей неплохие. Но и даже религиозные признают какие-то основы духовные. Но почему так строго сознание Кришны оценивает все это? Что там нет никаких хороших качеств и прочее, прочее. Так наслышим иногда. Потому что материальный мир портящийся. То, что вы хороший, это очень опасно. Потому что в контакте с землей яблоко портится. На дереве оно не портится, оно зреет, наливается соком. Если вы связаны с Богом на самом деле. Если вы даже религиозный человек, но вы не очень связаны с Богом, вы уже контактируете с землей. Даже на ветви, когда яблоко касается земли, оно уже портится со стороны. В этом проблема. Поэтому и в следующей жизни мы получаем тело портящееся, больное, с сомнениями, с кучей недостатков, с беззаконным умом, с плохими родственниками. Вроде бы человек, но вот с какой-то вот недостатком, с недостатками большими, врожденными. Потому что мы портились в прошлой жизни. Мы не упали ниже, но мы остались людьми, но мы подпортились, общаясь с этим миром, контактируя с этим миром. С жадностью контактируя, с завистью, с вожделением контактируя. Это все оказывает влияние, это земное притяжение. Нам нужно оставаться в связи с Богом, в чистоте, здоровыми. Недостаточно просто какой-то религиозности или каких-то благочестивых поступков. Посмотрите, какая атмосфера. Рак. Я даже могу есть чистую пищу и прочее. Но сама атмосфера, она будет вредить все равно. Я себя не смогу оградить, потому что это слишком незначительно индивидуальный один пример хороший. Общество целиком заражено. Это вот гонка идет. Гонка к чувственным наслаждениям, гонка выгоды. И там тоже есть у каждого что-то хорошее, если поговорить. Каждого можно понять. И даже плакать о его судьбе, сочувствовать человеку. Но он портится. Закон природы такой. Контакт с гунами, мы портимся. Можем испортить свою жизнь, это так бывает. А можем улучшить свою жизнь. Вот о чем речь идет. Поэтому нам все равно, хороший человек или плохой. Мы говорим, связан ли он с Богом или не связан с Богом? Где он находится? На земле или на небе? Вот что важно. Кришна говорит Арджуне, не сражайся на земле, а думай обо мне на небе. Ты должен быть там находиться. Иначе ты испортишься. В конце жизни думал о Боге, шанс большой. Если в конце жизни такое произошло, это большой шанс. Конечно. Кришна, он могущественно может простить все грехи. Если человек искренне взывал к нему момент смерти, он считается чистым. А Джамила так освободился.
Скажите, а какой критерий эффективной проповеди? Или мы не вправе давать оценки?
Там, где распространяются книги Прабхупады, это эффективная проповедь. Это эффективная проповедь. Еще Прабхупада говорил одну вещь. Я сегодня сказал о книгах, потому что это реальное спасение для многих, которые этого не делают. Это реальное спасение. Это панацея. Но есть другой еще критерий. Прабхупада говорит, что в каждой проповеди, если вы упоминаете о четырех принципах, Я воспоминаю с этого имени лекцию успешно. Критерий. Это критерий. Иногда я даже не на каждой лекции сам это говорю, смотря какие люди. Но через лекцию все равно скажу об этом прямо. И даже покажу, как начал их мантру повторять на сцене. Когда я уже чувствую, что атмосфера насыщается знанием, что люди пришли уже с информацией, уже через интернет, уже что-то хотят, и у них я от этого говорю больше, да. Ну, цель, регулирующие принципы объяснить. И имя Бога дать. Иногда Прабхупада говорит, вы можете говорить, распространять регулирующие принципы сейчас только. Не говорите о святом имени. Потому что люди пока не поймут, будут смеяться. То есть по-разному. Но успешная проповедь уже как таковая, это когда люди уже знают о четырех принципах и о святом имени. Все, это успех.
А если, предположим, у тебя есть время 45 минут, если ты, скажем, в школу, да, и если ты, скажем, ну, ты говоришь о четырех регулирующих принципах, да, там, голосеть, личность, я, а если
ты начнешь говорить, скажем, о святом имени, о Боге, да, то есть, ну, была такая практика, что не в каждой школе тебе позволяют говорить о Боге, да, там, не кто-то говорит, говорите о Боге, да, кто-то преподавать в каких-то классах, а кто-то говорит, ни в коем случае нельзя говорить, да. И если ты, скажем, начнешь говорить о Боге, то тебе просто-напросто запретят проповедь.
Проповедь – это не совсем тема. Не так, что я беру тему святого имени, это является проповедью. Не обязательно это будет. Это может быть и не проповедь, даже если я беру святое имя и не квалифицированно это делаю. Проповедь – это из сердца то, что исходит. И вы видите аудиторию, и вы должны почувствовать ее сердцем. И знать, что говорить и как говорить. Если пойдет контакт, можете о чем угодно потом говорить. Вот это проповедь, когда раскрываются сердца. Вот. Не просто тему дать какую-то. Да? Понятно, что если я выйду и скажу о святом имени, никто не поймет. Тема такая, непонятная тема. Но если я путь к сердцу найду, люди к этому серьезно могут отнестись. Святое имя, значит, что-то в этом есть. Проповедь. И некоторые свои лекции они называют уже проповедью. Это знакомство с людьми. Я не хочу проповедовать сейчас им ничего, потому что, может быть, они не хотят сейчас ничего в таком духе от меня слышать. Не знают, кто я, не доверяют еще, например. Я просто знакомлюсь с ними. Говорю на понятные языке, понятные их темы, немножко духовности чуть-чуть, сколько... И когда они уже знакомятся со мной, есть больше доверия, я могу больше говорить. Иногда я такие лекции проводил по России для знакомства просто, как Адхарма это делает. Он знакомится с людьми, общается с ними на разные темы. Потом говорит, я не святой, идите туда. И все идут туда, что ему доверяют. Видите, как все это может быть? Иногда просто должны познакомиться с человеком, не значит, должны сразу всем проповедовать тут же. Просто сначала познакомиться, чтобы мы почувствовали друг друга. Улыбнулись друг другу. Нормальные люди. Ну и все. Хорошо. А кто этот человек? Приятный человек был? Кто это? Кришны? Правда? Видите, все равно так или иначе это происходит. Этот приятный там аюрведой занимается, он вообще скрывает, что он Хари Кришна. Всеми силами скрывает Хари Кришна. Никогда своим подопечным не говорит о Хари Кришна мантре. Аюрведа, гуна благости и прочее, прочее. Но через 2 месяца, 3 все с мешочками ходят. Откуда узнали его? Откуда узнали вообще? Все с мешочками ходят. Он скрывает всеми силами. Но тем не менее, у него в сердце есть это. Как-то не чувствует. Я не знаю, как-то не чувствует, что я что-то скрываю. Говорит. И пытаются потом сами через интернет туда-сюда. Или уже, говорит, ну что от него не дождешься? Сами уже. Кстати, вот такая вначале была проповедь Нанда Шанти. Он мог человека полгода держать в невежестве вообще. Ты откуда про мантру узнал? Кто тебе сказал? Никакой мантры не получишь. Подожди, еще тебе рано. И все, ну когда же? Ну когда же даст мантру-то вообще? Вот так было. Вот Примавати рассказывал, так он ей давал мантру. Она уже требовала, говорит, в конце концов. То есть по-разному. Но проповедь – это то, что исходит из сердца. И сердце направляет. Не ум, не интеллект направляет. Не тема. Можно так дать тему, что люди скажут, не хочу повторять твое святое имя вообще. Но если вы от сердца что-то скажете, даже косвенно скажете, а что-то за этим что-то есть, да? А, Хари Кришна, да я попробую. Это вопрос внутренний, что касается проповеди. Нет, это не лектории, так скажем, тематически. Тема может быть, если мы хотим просто вот раскрыть, обзор дать ведической культуры, исторический какой-то там справку, вот это тоже может быть неплохо, кто может давать такие лекции. Но когда проповедь, это миссионер должен делать. А уже предлагали все? На кухне? Эй, кто на кухне есть?
Сейчас принесем, присаду, не
смогу. Уже предлагали?
Приложено.
А, так мы уже все время...
Заработали?
Не знаю, заработали на присад, нет?
Мы, да.
Я буду есть, да? То есть вы меня... Мне можно. Вот. Ну, а вы сами решите, кого кормить, кого нет. Извините, что я ругался. Но иногда нужно сказать правду. Я тревожусь за это, на самом деле, за чистоту. За чистоту сознания Кришны я тревожусь. Я, конечно, проповедую мягко, косвенно часто. Всем все позволяю делать. Ну, вот, не злоупотребляйте этим. Там, в глубине, я очень жесткий. Принципиально, имеется в виду. Майваду я не приму. Расхолаженность, вот это не лицемерие, неискренность я не принимаю. Поэтому старайтесь, пожалуйста, соответствовать Прабхупаде, его наставлению. Не расслабляйтесь. Шрила Прабхупада ки джай.